В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон Боккаччо», писанное по-французски в 1414 году. После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ. 3 месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось. Частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «На грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа «Ужо», коллекционеры, бесящиеся жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели на грош пятаков, вели себя возмутительно. Они с видом знатоков старались овладеть своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромные ценности вещи, говорили небрежно: «Да, но это не особенная редкость. Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется, целковых 200 дам». Так ценили финифтевый ларец, стоивший 7000 рублей. Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший 200 рублей, на другой день подсылал своего подручного купить его за 3000 рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала колокола лить. Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить на грош пятаков. В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что сухаревских маклаков и антикваров из переулков, были названы 2 переулка, просят не трудиться звонить. Дальнейшую судьбу музея и его драгоценности я не знаю. Помню еще, что сын владельца музея, Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто Вася Днепров. Что он Зайцевский, об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее. «Спасибо», — ответил я. «Жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?» «Хе-хе, хватился». Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил. Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и чуть усмотрит что-нибудь интересное. Сейчас ухватит раньше любителей и коллекционеров, а потом перепродаст им втридорога. Нередко антиквары гнали его: «Да уходите, не мешайте, дайте разложиться». «Ужо, ужо», — отвечает он одним и тем же словом и сидит, как примороженный. Так и звали его торговцы — «Ужо». Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его средах, покупал старинные дешевые медные бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар. На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного попова. Подделки практиковались во всех областях. нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по 3, по 5 рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы. Поддельных Рафаэлей, Кареджо, Рубенсов сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей на грош пятаков. Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел. Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью «И. Репин». На ней ярлык «10 рублей». «Вот вам 10 рублей. Я беру картину, но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему». Приносит дама к знакомым картину и показывает Репину. Тот хохочет, просит перо и чернила и подписывает внизу картины. «Это не Репин, и Репин». Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за 100 рублей. Старая Сухаревка занимала огромное пространство в 5000 квадратных метров. А кругом, кроме Шереметьевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки, сапожные с готовым платьем, куда покупатели затаскивали чуть ли не силой. В ближайших переулках склады мебели, которые по воскресеньям выносили на площадь. Главной же народной Сухаревкой была толкучка и развал. Какие два образных слова! Народ толчется целый день в одном месте и так попавшего в те места натолкает, что потом всякое место болит. Или развал. Развалят нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем. Кто рваной обувью, кто старым железом, кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют, окружат, затырят, вытащат. Крики «караул» никто и не послушает. Разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой. И сам поет «караул, ограбили». И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками. На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья, взять хоть играющих. Во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в 3 карты. 2 черные, 1 красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок. Свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красный, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная. И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра. Ею больше забавляются мальчишки, в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея, около нее тоже жулье. Имеются жулики и покрупнее. Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходится в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, а он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг с рук на руки и исчезает. «Что ж, деньги-то давай!» «Чего?» «Да деньги за шубу!» «За какую?» «Да я ничего и не видал!» Кругом хохот, шум, полушубок исчез, и требовать не с кого.